тема нашей сегодняшней лекции. В какую Тору верит еврей? Ответ сразу же: еврей верит в ту Тору, которая приводит к величию, к исправлению человека, к достоинствам, к тому, что человек становится божественным творением, соответствующим божественному замыслу, как Творец создал человека по своему образу для того, чтобы тот стал божественным партнером. Это постановка вопроса, это то, что от нас требуется. И давайте попытаемся к этому прийти. Не случайно наши мудрецы установили нам чтение книги Рут в праздник Шивот. Мы поговорим сегодня как раз о книге Рут, но уверяю вас, что я никаким образом не пересекусь. Если вы уже слушали несколько лекций по книге Рут, то я подниму совершенно другие вопросы, которые обычно поднимаются в рамках учения Мусар. Совершенно другие вопросы. Итак, для начала отметим то, что Боаз, тот человек, который женился на Рут, умер на следующий день после свадьбы, и в результате это дало возможность появлению дома царя Давида. Боаз, вот так его звали, не фигурирует в книге судей в качестве судьи. 13 судей было у еврейского народа, начиная от вступления в землю Израиля и до пророка Шмуэля, более точно до Илия Куэна, который был первосвященником Шило, было 13 судей. И Боаз одним из них не является, не приводится в книге судей. Однако там приводится судья из колена Иуда, которого звали Ивцан, о чем говорит Талмуд, что Ивцан – это Боаз. Давайте очень кратко, что мы знаем о Ивцане в книге судей. Мы знаем то, что он судил Израиль всего 7 лет. Мы знаем, что при его правлении прекратился голод в земле Израиля, и Всевышний удостоил евреев дождю. Помните, что книга Рут начинается с того, что судили судей, то есть еврейский народ не был чрезмерно доволен своими раввинами, как эпизодически происходит. Но обычно раввины соответствуют уровню нераввинов. Поэтому в результате всего этого противостояния, всего этого состояния оказывается голод в земле Израиля, так что Элимелех, человек, который должен был бы быть судьей еврейского народа, он понимает, что он не в состоянии привести к тому, чтобы дождь пошел, то есть он не в состоянии спасти еврейский народ, в результате он убегает, оставляет землю Израиля, и его двое сыновей женятся на дочерях царя Муава, которые либо прошли семейный гиюр, либо не прошли, с разной точки зрения, в зависимости от этого, по-разному рассчитывается, что там было с ними позже, что с ними произошло. Так или иначе, состояние засухи. Засуха – это прекращение жизни, когда еврейский, много лет происходит засуха. По какой причине? Потому что до Ивцана судьей был Ифтах, который был хорошим человеком, спас евреев от нашествия ОМОНа, но его состояние, то, до чего он досудил еврейский народ, привело к фундаментальному обречению еврейский народ на голод. Короче говоря, так жить евреи больше не могли, требовалось фундаментальное раскаяние и изменение жизни, к чему привел Ивцан, он же Боаз, и Танах его имя называет Ивцан. Ивцан от слова цанун, в данном контексте сдержанный. Он был человеком сдержанным, был человеком, который, мышление которого опережало его чувства, был сдержанным. Танах в книге Судей приводит следующее, что у него было 60 детей, похоже, от одной жены. Этого не написано в Танахе, но возможный вариант. По поводу женитьбы, которых он устраивал большие пиры, как то сказано в Талмуде Баба Батра, Дав Цади Алеф, Омер, Рав, Меве, Сримиштаот, Асали Банав, Эхаду Вейтов, Эхаду Бейт Хамаве, Кулан Мету Бехаяв. 60 детей у него было, 120 пиров он осуществил для своих сыновей и дочерей, один в своем доме и другой в доме, соответственно, другой стороны, и все его дети умерли при его жизни. Все дети умерли при его жизни, пишет Баба Батра. Может быть, не имеется в виду, что они умерли физически, может быть, они не были продолжательный пути, такой вариант понимания годы тоже возможен. Побольше, кроме этого, в книге Судей о Боазе и в Цане ничего не сказано. И если мы говорим об этом суде, то, в принципе, наша лекция подошла бы к концу, если бы у него не произошло трансформации имени, и оказалось, что как Боаз он сделал намного больше, породив человека Оведа, который родил Ишая. Ишай, отец царя Давида, был человеком, одним из четырех людей, которые не совершили греха. Овед был человек, само имя которого служение Богу. Каждый раз, как правило, имена, приводимые в Танахе, имеют значение, смысловое значение. Смысловое значение раскрывает суть человека. Таким образом, зачастую это не имена, которые дали родители, а сам Танах описывает человека каким-то образом. Итак, Овед служил Богу, Ишай, человека, о котором сказано, что он один из четверых, который покинул этот мир исключительно благодаря замыслу змея, не совершив никакого греха. Талмуд Бава Батра, трактат Бава Батра говорит, Ивцан зе Боаз. Единственный судья Израиля, у которого было два имени, остальные справлялись с одним именем, в общем-то, были очень полезны для Бога, для еврейского народа, но с одним именем они справлялись. У Боаза появилось второе имя. Итак, повествование начинается в Мегилат Рут, которую весь народ читает праздник Шивот, день дарования Торы, сказали наши мудрецы. Мегилат Рут, нихтева беру ракодыш, алидей Шмуэля Нави. Свиток Рут был написан в святом наитии пророком Шмуэлем. Пророк Шмуэль – это человек, который помазал на царство царя Шауля и царя Давида. Первых царей Израиля, который проложил дорогу к храму, он написал книгу Рут, соответственно, книга Рут. Это не повествование о том, как вот Рут, замечательная женщина, пришла к иудаизму, и в результате там что-то произошло. Это путь к храму, путь к царству. Поэтому еще раз изучение книги Рут, как и всей Торы, предполагает только одно, чтобы мы сами с вами стали достойны храма, а это... происходит, если мы достойны с вами царства, если мы являемся, сами являемся в какой-то мере царями. Шмуэль Нави, Рабан Шель Навиим, который помазал на царство первых царей Израиля, как мы сказали. И суть книги Рут – раскрытие тайны зарождения царства, что важно иметь в виду. Еврейская мудрость уподобляет царство к самому Всевышнему, что Всевышний закладывает фундамент царства, и задолго до становления Великого Царства Всевышний закладывает основы, которые могут к этому привести. Поэтому пророк Шмуэль, который пребывал в трауре о Великом Царстве колена Бениамина, может нам служить верным свидетелем. С точки зрения пророка Шмуэля, царство вообще, он видел продолжение царства колена Бениамина, то есть царство Шауля, это длинная история, сейчас я не смогу на этом остановиться, поэтому в этом смысле он является верным свидетелем, что после того, как Всевышний лишил царства колена Бениамина, пророк Шмуэль не мог прекратить свой траур о царстве царя Шауля на протяжении всей своей жизни. Поэтому, когда касается зарождения царства дома Давида, он является верным свидетелем. Говорит Магараль, что предназначение Боаза, Магараль из Праги говорит, предназначение Боаза именно в зарождении царства. И в чем суть и каково значение имени Боаза? Талмуд трактате Брахот говорит, что в дни Боаза Гиткину Шии Адам Шоэль Шалом Хаверо Бешем установили, что человек будет приветствовать ближнего своего божественным именем, как то сказано, Вигиней Боазба Мибейтлехем Вайомер Лекуцрим Гашем Имахем. Обратите внимание на одну очень странную деталь. Я исхожу из того, что вы знакомы, в принципе, с текстом книги Рут. Там всего несколько страниц, текст небольшой. Однако очень многие тайны там обычно люди не знают. Итак, Рут после того, как она вернулась вместе с Наоми в землю Израиля из степей Муава, Рут пошла случайным образом, что лишний раз нас учит, что случайности в жизни не бывает, а именно случайность в реке Микре происходит это слово от слова «макор», «макор» – источник. Любая случайность проистекает из источника, и этим источником является небесный замысел. Таким образом, принятие Торы предполагает развитие человека в том аспекте, чтобы он понимал, что все происходит от Бога, и любая деталь реализуется в материальных законах, ну или в чудесах, соответственно. При этом любая реализация, она возможна только если есть на то божественная воля, если раскрыты врата. Для того, чтобы человек получил что бы то ни было в этом мире, необходимо, чтобы раскрылись врата. И тогда это реализуется посредством материальных явлений, событий, других людей, которые тебя встретят, которых ты встретишь. И, соответственно, о чем люди больше всего волнуются, о наличии работы и своего пропитания. Да, в конечном счете ты встретишь кого-то, кто тебе пропитание обеспечит. Но все это только после раскрытия врат. А если врата не раскрываются, то абсолютно ничего произойти не могут. Представьте себе, я не знаю, там барана, сидящего возле корыта и предполагающего, что это как-то связано с корытом и его существованием, он может стараться делать все, что угодно, любые действия. Но если хозяин не откроет кормушку и не даст ему то, что там он будет есть, то тогда ни к чему это не приведет. Таким образом, одним из элементов принятия Торы является исполнение первой заповеди «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из Египта», то есть принятие веры в то, что не происходит никогда ничего случайным образом. Талмуд в трактате Брахот говорит следующее, что в дни Боза установили, что человек будет приветствовать другого божественным именем, как то сказано, что когда Рут случайным образом, об этом мы с вами говорили, Рут случайным образом оказалась на поле именно Боза, и он пришел туда из Бейт-Лехема и поприветствовал своих работников, Хашем и Махем, Бог с вами, и они ответили, благословить тебя Бог, и возникает вопрос, зачем все это написано. В принципе, это очень важный момент, чтобы мы приветствовали друг друга. Важный урок мусара. Обычно русская ментальность, она как-то не позволяет людям приветствовать друг друга, если они не близко знакомы. Ты идешь по улице, встречаешь там кого-то, с кем ты вроде как где-то пересекался несколько раз, но так не близко знаком. Один смотрит влево, другой смотрит тоже влево, так они разъезжаются. Американская ментальность совершенно не такая. С ним кажется, что они кого-то где-то видели, они тут же останавливаются, начинают спрашивать, а где мы могли встретиться, а кто-то такой, меня зовут так-то, меня зовут так-то. И в результате у них возникают какие-то знакомства, связи и так далее. А русские, российская ментальность, она как такая восточноевропейская, что люди разъезжаются, друг на друга не смотрят, в результате нет знакомых, в результате на кладбище, когда нужно похорониться, то с трудом миньян собирается. Это большая проблема, которую необходимо разрешить, ибо от нас требуется в рамках возвращения к Богу, в том числе изменение нашей ментальности от прорусской до какой-то другой, в смысле до еврейской. Итак, возникает вопрос, зачем в тексте это приводится, что Боз приветствует своих работников? И зачем нам знать, что он пришел именно из Бейт-Лехема? Что нам это дает? Ответ нам дает это следующее, что сказали мудрецы, что Бейт-Лехем – это столица Торы того времени, место, где располагался Сангедрин, главный совет. Главой Сангедрина был Боз, судья, тогда он был еще и в Цан. И царство зиждется на Сангедрине, ибо Сангедрин является главным законодательным и исполнительным органом государственной власти. отмечают комментаторы, что босс вернулся не просто так, что он был, пришел сын Ерлин, посмотрел, все ли там в порядке без него, нет ли там каких проблем и еще чего-то. Ну, видел, что все нормально, там судьи, все работает. Ну, и вернулся на свое поле посмотреть, как у него там урожай снимается, поскольку босс был человек, видимо, очень небедный. Ответ совершенно нет. В то время в Сангедрине в Бейт-Лехеме обсуждался следующий вопрос. Можно ли уже считать, что еврейский народ достиг такого состояния близости с Богом, что можно приветствовать человека именем Всевышнего? То есть исправленное ли уже состояние в еврейском народе после того, как в дни Ифтаха произошел многолетний голод, многолетняя засуха, и ситуация была весьма и весьма печальной. И Сангедрин, в котором присутствовал босс в качестве одного главы Сангедрина, одного из судей, принял решение, что еврейский народ уже находится в исправленном состоянии. Вот в такое исправленное состояние еврейского народа могла прийти Рут, только в такое состояние, поэтому Рут случилось попасть именно на поле Боаза, а не на какое-то другое поле, и Боаз тогда пришел и приветствовал своих работников и сказал им, что и они могут приветствовать его божественным именем. Такая конфигурация. Ремике Давар разъясняет эту концепцию следующими словами: «Бегаон сам Рашем, величие Бога вознесли, шетикен лишоль бешлом бешем ашем», что о мире человека можно спрашивать именем Бога. Это решение, которое было тогда принято в Бейт-Лехеме на заседании Сангедрина. Тогда пришла Рут, ликуте лахот, говорит следующее: «Цадик некра Боаза», что вообще слово «Боаз», дословно «Боаз», в нем сила, это один из эпитетов праведника. «Везе пируш дершу гашем вузо бикшу панавтамит». Это слова Писания. «Разыскивайте Бога и силу Его, разыскивайте, стремитесь к лику Его всегда». Тогда пришла Рут, мать царства Израиля в колено Иуда, найти прибежище под крыльями Шхины, лахасот тахат канфей Шхина. Это концепция для каждого претендента на гиюр и для каждого еврея, который возвращается после многих поколений, нескольких поколений отрыва от еврейской традиции, или даже не отрыва. Наша задача еще раз лахасот тахат канфей Шхина. Пребывать, намерение наше должно быть пребывать под крыльями божественного присутствия. Эти крылья нужно стараться увидеть, божественное провидение стараться посмотреть. Короче, не как-то так вяло чего-то исполнять и жить согласно какой-то традиции, а вот наблюдать крылья божественного присутствия и божественное провидение и прочее. Тосфот. «Бито шель иглон, лавдавка и лагарбе дуротайта хара иглон». В книгах Кабалы написано, что Рут была потомком Иглона, царя Муава, более раннего. И Тосфот говорят, что не обязательно. Сейчас мы не сможем заняться этим вопросом. У царя Иглона, может быть, в суть я опишу, что у царя Иглона было одно достоинство. Когда к нему пришел судья Израиля в самом начале, периода судей, Эгуд бен Гера из колена Бениамина, когда... Была длинная история. Короче говоря, сказал ему судья, что слово Господа у меня к тебе, и Иглон встал перед словом Господа, чтобы его услышать, и за то, что он тогда встал, он удостоился Рут, который будет из числа его потомков, которая станет матерью царства народа Израиля. Обратите внимание, насколько порой маленькие действия, не очень существенные, то, что человек встал перед словом Господа, язычник, представитель колена Муав, представитель народа Муав, насколько это может повлиять на нашу жизнь. Поэтому никогда легкие заповеди и малые движения души не должны быть несущественными в наших глазах, мы всегда должны к этому стремиться. За много поколений до него все это сложилось, все это случилось, и все необходимые условия возникли для того, чтобы воздать награду Эглону, царю Муава, который встал со своего престола. Книга Рут повествует о тайне зарождения царства колена Иуды, и сейчас, начиная с самого начала нашей лекции до ее конца, наша задача будет не просто что-то выслушать, а в какой-то мере самим стать царями. Стать царями имеется в виду не быть мелкими шакалами, которых тянет всевозможная падаль, и которые произносят при каждой возможности, что типа нет у меня другой возможности, что я могу сделать, как я могу духовно продвинуться при вот таких сложных условиях в моей жизни. Вот это самое главное. У колена Бениамина, в частности, у колена Иуда, колена царства, нет никогда подобного рода оправданий и объяснений, что вот, ну, типа, что я могу сделать в такой вот тяжелой безвыходной ситуации. Нет безвыходных ситуаций, нет тяжелых ситуаций. Любое испытание, которое дается человеку, оно его может вынести, выстоять в нем. Кто? Тот, человек, у которого есть признаки царства. Книга Рут – это книга царства, и поэтому в праздник Шавуот, в день дарования Торы, в день принятия Торы, день дарования Торы – это с точки зрения Бога, день принятия Торы – это наш с вами аспект. Мы тогда приняли Тору, говоря, что исполним все заповеди и никогда не будем оправдываться, что сейчас, ну, в принципе, да, как бы надо заповеди соблюдать, но вот тут дело в том, такая вот безвыходная ситуация, тяжелое материальное положение, тяжелое еще какое-то положение для колена Иуды и для колена Бениамина, для колен царств, подобного рода оправданий никогда не существовало. Они никогда ни на что не были готовы посмотреть, как на испытания. Они никогда не выстаивали в испытаниях. Они просто отказывались, что бы то ни было, принять в качестве испытания. Нет испытаний, мы не будем никогда поступать так, как это неправильно, потому что мы ни на что не готовы смотреть, как на испытания. Тора была создана до сотворения мира. Если мы следуем Торе, то мы всегда сможем выйти победителями, соответственно, той задачи, которую ставит перед нами Всевышний. Мегилат Рут начинается со слов «Ваеги беймейш фото шофтима». Было в дни, когда судили судей. Люди любят судить судей. Люди вообще очень любят судить и рядить. Вильнинский Гаон поднимает вопросы в книге Мишли, почему люди так любят болтать. Ну, об этом говорят, что женщины любят болтать больше, чем мужчины, но сегодня и мужчины очень эффективно с этой задачей справляются. Собираются там и болтают, это стоит у них прямо, вот эта болтовня стоит просто, пара всего этого идет. Почему? Объяснение такое, что это дает людям ощущение, вот эти кухонные разборки, дает им ощущение власти на земле. Когда каждый человек начинает судить, там, прав глава правительства, который делает то, что он делает, или права оппозиции, и тут у него доводы есть какие-то, вот он свою точку зрения выражает, его слушатели с ним соглашаются или не соглашаются, у него впечатление такое ошибочное, что человек вот правит, так сказать, миром, мнение свое высказывает. Люди созданы по образу Бога, Бог действительно является Творцом, и нам очень важно мнение иметь, не просто мнение, а всеобъемлющее мировоззрение, это крайне необходимо. Но также можно променять это на вот эти мелочные кухонные беседы. И это печально, если люди вот свое человеческое царское величие на кухонные беседы разменивают. Это очень-очень печально. Требуется, конечно, намного больше. Итак, Рут начинается со слова «Иби меш фото шофтим». Было, когда судили судьи. Да, люди любят судить судей, сидя на кухнях. Вот тогда они посудили судей, и судьей был Ифтах, человек, который действительно был очень проблематичным судьей, не обладал он царским величием, совсем даже не обладал, и его судили. Что происходит в результате? Засуха, то есть закрытие небес над землей Израиля, которая всецело нуждается в дожде. Талмуд в трактате Мегила Масорот гибриядейну ми аншек неса тагдула. У нас такая традиция от людей Великого Собрания, от руководства Вавилонского изгнания. Коль макомшене марбии, каждое место, где сказано вии, и было, не что иное, как страдание. Еще раз обратите внимание, как начинается книга Рут. Ваиги бимеш фотошавким. И было в дни, когда судили судей. Возникает вопрос, зачем нужно написать «и было». Просто народ судил, доредил. Судил судей, суждения свои делал. Каждый, об этом мы уже говорили, да, что каждому очень важно сделать какие-то свои суждения. Очень у многих людей суждения столь убогие, столь бедные, что лучше бы они, конечно, судей послушали все-таки, а не сами бы суждения выносили. Так вот, Аншек Неса Тагдула, люди Великого Собрания, оставили нам традицию, что каждый раз, когда в Танахе написано «Вэйи» и было, это не что иное, как несчастье. И приводит, в частности, начало книги Рут. «И было в дни, когда судили судей, и голод на земле». Итак, если ты сам делаешь свои суждения по важным вопросам, в результате к чему это приводит? К тому, что твой образ, он совершенно не соответствует божественному, и разрывается связь между высшими и нижними мирами, как следствие, нет дождей. Первый раз после вступления в землю Израиля еврейским народом Всевышний посылает голод, и, наверное, опять что-то плохое сделали. Мидраш Раба об этом говорит: «Ой, ледор шашовтим эт шовтав, горе поколению, которое судит своих судей». Ликутей Алахот. Шегуп гамба мишпат. Это недостаток в суждении, когда сказали наши учителя, что они судили своих судей. Обратите внимание, с чего мы начали. С того, что босс возвращается из Сангедрина, и в Сангедрине принято решение, что уже можно именем Бога приветствовать людей, потому что ситуация уже исправлена. Народ Израиля не находится в таком разрушенном состоянии. Так вот, когда судят судей, то результат происходит очень-очень печальный. Народ сам справляется толковать закон, выводить галаху, комментарии, иметь мнение в вопросах религии. Результат – голод на земле. Обратите внимание, сегодня всем достаточно ясно, что если ты хочешь стать врачом, тебе надо получить высшее образование, и после этого стаж, тренировка, альтернатура и прочее. Хочешь мосты строить, тоже тебе никто не даст взять и мост построить. Ты должен тоже иметь высшее образование и прочее. Но по вопросам воспитания детей и религии почему-то каждый прокаженный считает, что он может иметь свое мнение, имеет на это право. А это тоже ошибка. Необходимо иметь высшее образование в религии, и тогда ты можешь какие-то суждения в вопросах религии иметь. Если у тебя нет высшего образования, то лучше молчать, потому что у тебя, что произойдет, голод на земле. Религия – это точная наука, которую требуется изучать. Без этого никак ничего не получается. Итак, первый раз в истории земли Израиля голод был в дни Авраама, только Авраам приходит в землю Израиля, сразу же голод, после этого испытания нашему праотцу Ицхаку. И об этом сказано, что был в дни Ицхака голод, кроме первого голода, который был в дни Авраама. Что это означает? Что до Авраама голода не было. На земле Канаанской проживали язычники, кананцы, которые приносили в жертву детей. Их кости были археологами найдены на жертвенниках. Вот в наше время раскапывают жертвенники. Ну, основные уже раскопали, но вот как бы в последние там десятки лет. Короче говоря, детей в жертвы приносили, а голода у них не было. И объяснение такое, что голод Всевышний дает как инструмент для изменения человека. Поскольку язычники кананцы, которые проживали в земле Израиля, были необучаемыми, то дождь попадал тогда весьма положительно, в нужном количестве, в нужное время и прочее. Когда приходит Авраам, то первое, что делает Всевышний, закрывает небеса, показывая, что это будет ключ управления им, еврейским народом. Когда еврейский народ недостоин, то тогда будет закрываться дождь и не будет продолжения жизни, продолжения существования. Без особой потребности и без возможности человека чему-то научиться Всевышний голод на землю не посылает. В дни Ифтаха евреи начали мутить, не слушать своих учителей, и происходит голод. Над ними закрылось небо и прекратились дожди, о чем говорится в книге Вайкра, 26 глава, то, что мы прочли 2 недели тому назад. «Вешаварти эт геонусхэм, венатати эт шмэхэм ки барзэль, вэт арцэхэм ки нахуша». И я сломлю высокомерие ваше, ваших сил. Обратите внимание, «боаз усхэм». Я высокомерие ваших сил сломлю. «Венатати эт шмэхэм, я сделаю небеса ваши железными и землю вашу медью». И ничего не будет работать, то есть, если мы не будем достойны, то в земле Израиля не будет дождя. И сломлю гордыню могущества вашего, это то, что сделал, то, что Всевышний сказал в книге Вайкра, и исполнилось в дни Ифтаха перед Боазом, перед тем, как Рут могла войти в еврейский народ. Наша проблема в том, что у каждого свои небеса, и каждый верит, соответственно, каким-то своим воззрениям. И если при этом он не учится у учителей, у судей, то он делает суждения по мировоззренческим вопросам, по конкретным вопросам своей жизни, по распределению своего времени, по множеству других факторов. Он не спрашивает учителя, он судью, он сам судит. Если он сам судит, то в результате так мы и выглядим. Самосуд у нас, у каждого в результате самосуда дошел до того, до чего дошел. Бог смотрит на это и говорит, что так нельзя, надо принять Тору адекватно, согласно тому, как это учат. От Моше Рабейну и дальше получили наши учителя, нельзя вот выглядеть так совсем никак. Ну и происходит голод. Алшер, Боаз, Шегицилет Исраэль Мехера Бгауев Умира Раав. Боаз, еще раз его имя, в нем сила. Почему, говорит Рав Моше Алшер из Цфата, последнее поколение, первое поколение Ахроним, первое поколение последних комментаторов, что Всевышний спас Израиль от меча и от голода. Голод, слово «лехем» на иврите «хлеб», «лехем» от слова «лералхим», «ралхама» – это дословно сварка, электросварка. То, что сваривает, соединяет между собой душу и тело, хлеб соединяет душу и тело. Поэтому голод, соответственно, влияет на то, что душа с телом не соединяются. Босс был именно таким человеком, который все это соединил. Босс привел народа в состояние, когда они стали, народ стал достоин дождя с неба и проложил путь для прихода Рут в еврейский народ. Ликутей Алахот, Рут гайта гиорет цудекет, шиицриха тикун амишпат баютер. Рут была праведной гиорет, для которой требовалось исправление суда в максимальной мере. Для Рут требовалось, чтобы еврейский народ был в состоянии достоин царства, тогда она могла прийти к евреям. Если бы она пришла к евреям в дни Ифтаха, то на небе никто бы на ней не женился, и она бы увидела этот ужас, и ничего бы не получилось. В этом смысле задерживается приход Машеиха. Машеих ждет от нас исправленного состояния. Если Машеих придет к нам сегодня, то мы своими суждениями выгоним его и скажем, чтобы он там свои религиозные идеи не распространял среди нас, поскольку мы настолько грубы, что мы не способны его воспринять. Учителей, короче, воспринимать не умеем. Итак, Элимелех был дядей Боза, и он, в принципе, с этого начинается книга Рут, он был человеком, который должен был бы стать судьей, если бы он не побоялся взять на себя ответственность, а он таки побоялся. Ибн Эзра говорит, что Элимелех вейшто гаюн мигдуле Исраэль, Элимелех и Ишто, Номи, были Мигдулей Исраэль из великих еврейского народа. Что вынудило Элимелеха эмигрировать в Муавские степи, где, получается, голода не было, и дожди выпадали исправно. Обратите внимание, Муав совершенно не страдал. Теперь Муав находится в месте, где находится, где, в месте, которое является пустыней. Земля Израиля – это Средиземноморье, Соответственно, в Муаве выпадает дождь, в Иерусалиме дождь выпадает в среднем 500 миллиметров в год. В Муаве от 90 до 130, в зависимости от того, в каком месте. То есть намного-намного меньше. При этом получалось, что в Иерусалиме была засуха год за годом. А в Муаве, где должна была быть засуха чисто по географическим соображениям, там дожди выпадали вполне исправно. И люди это видели и должны были чему-то от этого научиться, а они ничему не научились. Видят, что в пустыне дождь выпадает, а в средиземноморской полосе дождь не выпадает. В результате Элимелех не выдерживает испытания продразверстки, когда народ приходил к нему и говорил, что мы голодные. У него, в принципе, были какие-то средства, запасы, не знаю, что-то у него там было. И он просто вынужден был бежать, потому что исправить еврейский народ он не смог, а отдать последнее свое имущество, по-видимому, не захотел, поэтому бежал от ответственности. Ну, урок мусара, нельзя бежать от ответственности всегда. Когда перед тобой есть некое испытание, ты сможешь справиться. И факт, босс справился с этой задачей, начались дожди. Говорит Раши, первый Раши на книгу Рут. Ашир гадоль гая, был Элимелех очень богатым человеком. У Парнас гадор, он был кормильцем поколения. Ваяца мерец Исраэль, он покинул землю Израиля, лакуцларец за границу, и пней царута айн, из-за того, что у него был узкий глаз дословно, ну, жадный глаз такой. Шарайта и но цара, глаз его был жадным, бааним, рабаим лидохкол, хахны наш. Обратите внимание, всегда у любого человека есть какие-то возвышенные там объяснения. Элимелех говорит, что извините, типа не обладает таким величием, чтобы дать дождь, чтобы прекратила засуха. Но на самом деле там была еще и другая весьма конкретная проблема, а именно элемент жадности, элемент скупости. Так что не хотел он людям давать, не был готов он открыть свой кошелек. И это в конечном счете повлияло на то, что умирает он в пустынях Муава. Умирают двое его сыновей, которые не очень кошерно или совсем не кошерно, в зависимости от комментариев, женились на дочерях этих самых царя Муава. И все это было печально. Элимелех был большой человек, еще раз. Достойно уровня царства. И само имя Элимелех Элай того Малхут. Ко мне придет царство. Это само имя, которое Танах дает этому человеку. Он был хозяином своей судьбы, которая завершилась захоронением в степях Муава. Именно в это время из Муава приходит Рут. Ну, после его захоронения, практически, да, в это время. Рут, оказалась достойна царства. Из слов Наоми Рут мы учим законы о Гиюре. Посмотрите, как недолго проходил курс Гиюра для Рут. Первая глава с 15 по 19 стих. Итак, когда Наоми пыталась, как положено согласно закону, сначала отослать претендента на Гиюр, сказав, что очень все это сложно, что так ты соблюдаешь всем заповеди потомков Ноха и нормально, а если примешь еврейство, там 613 заповедей, это все очень сложно, и грех начнет сразу же давлеть и прочее, прочее. Так вот, курс Гиюра 4 стиха. И сказала Наоми, вот невестка твоя вернулась к народу своему и к богам своим. Только Орфа, сестра Рут, ушла и в результате в тот же день совершила, предалась разврату, так что, в общем, ее потомком стал Голиаф. И Рут отталкивает, и Наоми отталкивает также Рут и говорит, возвращайся и ты за невесткой своей. Ну, сказала Рут, не проси меня покинуть тебя и уйти от тебя обратно, потому что куда ты пойдешь, пойду и я. Вот это, обратите внимание, законы Гиюра. Куда ты пойдешь, туда и я. То есть я последую за тобой согласно тому, согласно пути, какой путь определил для вас Бог. куда я и пойду. Где ты заночуешь, там заночу и я. Законы скромности, законы запрета уединения с мужчинами и прочее. Твой народ, мой народ, и твой Бог, мой Бог. То есть произносит слова принятия единого Бога. И для Рут не потребовалось много лет изучения иудаизма, потому что эти слова, которые произнесла Рут, вошли в священное писание. То есть это означает, что эти слова действительно имели вес. Там, где ты умрешь, там и я умру, и там похоронена буду, принимает наказание, что там, где ты умрешь, и то, по какой причине ты умрешь, там же я умру. Пусть воздаст мне Господь и еще усугубит, если разлучит меня с тобой лишь смерть. Готов принять наказание от Бога за нарушение закона. И увидела Наоми, что она настаивает на том, чтобы идти с ней, перестала уговаривать ее. Наоми приняла ее в такой вот, был такой принятие Наоми в рамках Гиюра. Наоми приняла, короче говоря, Рут, создав свой суд Гиюра. Окей, законы Гиюра. Сказано, что в принципе, если у человека есть духовная практика, то достаточно небольшое количество законов легких и законов тяжелых, и этого будет достаточно. Раши говорит следующее. Ватилех на Штейрем, пошли они вместе. Баур э камаха видим гирим лифнея кодежу барогу. Посмотри, насколько геры любимы Всевышним. Киваншин от нада атал и гаер, поскольку Рут решила пройти гиюр, ишваута катовлы Наоми. То есть писание ее сравнило с Наоми, как то сказано, ватилех на бедерах лашу валерец Иуда. И пошли они по дороге, то есть пошли во множественном числе. Это означает, что Писание сравнивает Рут с Наоми. Наоми, еще раз, мы с этого начали наш урок перед чтением Тейлим. По какой причине Рут прошла гиюр? Потому что она увидела Наоми, что Наоми самый великий, самый возвышенный человек, которого она может встретить в этом мире. И она, Рут захотела последовать религии Наоми, которая ее к этому привела. Соответственно, наша задача в рамках учения Мусара постараться каждый день становиться немного лучше, немного более великим человеком. В этом суть иудаизма, это то, что Бог ожидает от нас, чтобы мы были самыми лучшими людьми. Ну и во всяком случае, чтобы каждый отдельно взятый день мы были лучше, чем в день предыдущий. Понятно, что у каждого из нас свои качества, свои недостатки, свои трудности, свои психологические заморочки, с которыми мы родились, которые у нас возникли на протяжении всей нашей жизни, и так просто это не сделать. Вилинский Гаон говорит, что проще изучить весь Талмуд, нежели чем исправить одно качество. Тем не менее, это задача, которая должна перед нами стоять, и мы должны реально эту задачу исполнять. Итак, пошли они вместе по дороге, говорит текст. Дерах – это самое важное, что должен иметь каждый из нас. Мы должны иметь дерах, мы должны иметь путь. Не просто так вяло сидеть на месте, чего-то там время проводить в рамках иудаизма. Мы должны иметь путь, мы поэтому пути должны двигаться. После гиюра обычно человек отказывается от старого имени и принимает новое имя. Рут сохранила свое прежнее имя, которое с того момента, более того, стало еврейским. Какое значение слова Рут? От слова «ревая» – «насыщение». А именно, что Рут, она насытила как бы Всевышнего своим духовным образом, ее духовность, ее восхваление Всевышнего были удовлетворительными и насыщающими, если так можно сказать. Ликутей Лахот. Руд гибхинат нефиша юца шаюцин мимена гибурей тфила. Рут – это аспект души, из которой выходят речения молитвы. Так Рут насыщала ее слова, это была молитва, которая возносится. Малбим говорит: «Май Рут, шиятсами мэна Давид, шеривеху лакодыш бруба шивот витой витыш бахот». Кто такая Рут? Проматерь царства, из которого вышел царь Давид, который принес удовлетворение. Всевышний, здесь лучший перевод я дал, чем не насытил, а да, принес удовлетворение. Рывая – принесение удовлетворения. В принципе, это рывая даже не насыщение, а когда человек жаждет, и вот он напился, как бы насыщение.
Утоление жажды.
Спасибо большое, да, спасибо большое, очень хорошее, да, утоление жажды, очень хороший, хороший перевод, спасибо большое. Утолил жажду, да, принес удовлетворение Всевышнему своими песнями царь Давид. Поэтому Рут, благодаря царю Давиду, соответственно толкованию Малбима, получила это вот, принес удовлетворение Всевышнему. Итак, а что привело Рут? Мы об этом говорили, что самый возвышенный человек, которого она встретила, Наоми, ей было очевидно, что она не найдет в этом мире никого более возвышенного, куда бы она ни пошла, там в Индию разыскивать гуру кришнаитов или ну, другого там особо ничего не было. Короче, было понятно, что такое совершенство духовное, которое предлагает иудаизм, не найти больше нигде. Ей это было очевидно, и она последовала за Наоми. Дальше написано следующее, 19 стих, давайте с вами прочтем, 1 глава, 19 стих, написано так. Когда пришли в Бейт-Лехем, то есть Рут и Наоми из Муавских степей пришли в Бейт-Лехем, то взволновался из-за них весь город, и женщины говорили, неужели это Наоми? Неужели это Наоми? Возникает вопрос, о чем идет речь? А о том, что женщины были те самые, болтали слишком много, сплетницы были, сплетничали, что вот Наоми это ответ. Нет, речь идет о совсем другом, что весь Бейт-Лехем вышел тогда на похороны жены Боаза. Умерла жена Боаза в тот момент, когда Рут входила в город. И поэтому все, весь город, который провожал жену судьи, они говорят, «Газот Наоми, неужели это Наоми?» Весь город был, неужели это Наоми, что имеется в виду? Ну, они увидели величие перед собой, увидели величие Наоми, знали ее, и вот Наоми возвращается назад. Йолкут Шимони. Зу Шимасе Наим Ванаимим. Что такое Наоми? Значение имени. Это человек, женщина в данном случае. Деяния, которые приятные и красивые и приятные. Мидраш Зута. Азот Наоми Шерайта Мигана Эт Пас Бе Йофи Пане. Что она затмевала золото красотой своего лица. Красота лица, она в частности зависит, согласно тому, что говорит Рамхаль, красота лица зависит в том числе от состояния души в теле. Некоторые люди, посмотришь на них, на их глаза, да, все это проливается через глаза. Посмотришь в глаза человека и видишь там исключительно что-то такое материальное, физическое, такое свинообразное. Посмотришь на другого человека и видишь, что его глаза, они напрямую связаны с душой, и телесность не сильно этому препятствует. Книга Зоар. Наоми Шема Кадиша Равибей. Божественное имя, святое имя было на ее лице отражено. Так сказано в книге Зоар. Соответственно, еще раз, когда нам книга Зоар говорит про то, что Наоми на ее лице было отражено божественное имя, она не имеет в виду, что вот у Наоми это было так, потому что она родилась в правильной семье в нужное время, а вы там типа смертные, у вас такого не будет, поэтому ответ нет, что каждый из нас обладает способностью возвыситься, и чем больше мы осуществим исправление себя, тем божественное имя будет в большей мере на наших лицах тоже находиться. Это концепция изучения книги Зоар, да вообще любого нашего учения с точки зрения учения Муса. Все, что сказано, необходимо каким-то образом применить по отношению к себе, исправить себя для того, чтобы удостоиться в какой-то мере всего этого. Поэтому за Наоми пошла Рут, жизнеописание которой вошло в Танах, вся жизнь которой книга Танах. Обратите внимание на то, что сказала Наоми, отговаривая Рут от прохождения Гиюра. Она говорит, что никто на тебе не женится. Тогда особенно ну, концепция Гиюра существовала, в Торе было написано о пришельцах, о том, что их нельзя обижать и прочее, но нигде нет повеления жениться на пришельцах, поэтому говорит Габаритно, тяжело все это будет тебе жить среди еврейского народа, что на тебе никто не женится. И вот появляется босс, который видит ее величие, возвращается он из Сангедрина в Бейт-Лехеме. И Сангедрин принимает решение о том, что уже можно приветствовать человека именем Бога, что засуха, которая была в дни Ифтаха, закончилось, и что еврейский народ пришел в нормальное состояние. Тогда Боас видит величие Рут, и когда возвращается, и зовут его на тот момент не Боаза, а Ивцан, как мы с вами говорили, когда Рут собирает зерна, и пришла она к Боазу, и пришла она назад к Наоми, и Наоми спрашивает, где ты, в каком поле ты собирала эти упавшие колосья, которые бедные могут собирать, она сказала: имя человека, которому я сделала с ним сегодня, Боаз. Теперь обратите внимание, что значит сделала с ним. Если речь идет про сбор вот этого урожая, то, точнее не урожая, а упавших колосьев, то что она сделала вместе с Боазом? Она собирала упавшие колосья. Рут дает совершенно другое объяснение. Давайте прочтем это второй стиль, 19 глава, 5-19 глава. «Ватомерла хамотайфо лакатет гайом», где-то собирала, и она сказала, «Шет ватагедла хамот», она сказала, «Это шер асити имо, ватомер шем гаиш ашер асити имо гайом боос», имя человека, с которым я делала сегодня, Боас. Возникает вопрос, что она делала с ним сегодня? Она собирала упавшие зерна, что она делала с ним? Ответ: я сегодня вместе с ним привела его к преобразованию имени. Теперь имя его не Ивцан, а Боас, в нем сила. И в результате Боас удостоился того, что первые дети, которые у него было, 60 детей, все умерли или физически, или ничего от них не осталось, никакой памяти в иудаизме. Но Боас мог стать прародителем царства еврейского народа, прародителем Машиаха. Это то, что Рахель сделала с ним, то, что Рут сделала с ним сегодня, преобразовав его имя. Наша задача перед праздником Шавуот принять Тору, понять, что это то, что нас ведет к величию, к царству, изменить свою судьбу. И экзамен праздника Шавуот – это экзамен нашего принятия Торы. Желаю всем успехов, как Самер. Дай Бог, чтобы мы стали достойными величия, ибо только таким образом Всевышний видит свои творения, созданными по его возвышенному образу. Шалом и всего хорошего.